Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Переводим ли Зощенко? Муза на экспорт. Нью-Йоркский альманах. Том Вулф. Триумф нонфикшн. Анна Каренина. Балет-мелодрама. Сегодняшний «Американский час» откроет новый выпуск авторской рубрики Владимира Абаринова «Муза на экспорт». Его герой на этот раз – Михаил Зощенко.
В конце 20-х годов Михаил Зощенко был необыкновенно знаменит. Его книги продавались на расхват. Их читали с эстрады мастера разговорного жанра. По городам и весям бродили самозванцы. Люди, выдающие себя, подобно сыновьям лейтенанта Шмидта, за писателя Зощенко. Это была всенародная слава. Такая популярность не могла не привлечь внимание переводчиков. Первые переводы Зощенко на английский появились в начале 30-х годов. Они публиковались в британском журнале New Statesman, органе левого направления. Как многие британские интеллектуалы того времени, главный редактор New Statesman Кингсли Мартин был увлечен советской утопией. В 32-м году он побывал в Советском Союзе. После этой поездки в журнале и появился первый перевод Зощенко. Это был рассказ «Аристократка». Переводчики первых четырех рассказов, опубликованных в журнале, неизвестны. Мы знаем только инициалы, которыми они были подписаны – I.M. и S.S.N. Еще 11 рассказов для New Statesman перевела Елизавета Фен. Она родилась в России. Ее настоящее имя – Лидия Витальевна Жбуртович. В 25-м году она вышла замуж за британского подданного, эмигрировала в Англию, закончила Оксфордский университет, была практикующим детским психотерапевтом, а потом занялась литературными переводами. Кингсли Мартин не отклонил ни одного ее перевода Зощенко. Для него эти рассказы служили подтверждением его симпатий к большевикам и Сталину. В них не было никаких ужасов тоталитаризма. Были бытовые трудности, но была и свобода критики. Сам факт существования сатиры в Советском Союзе воспринимался как доказательство демократизма режима. Мартин не отдавал или не желал отдавать себе отчета в том, что все эти рассказы написаны в середине 20-х годов, в период НЭПа, когда в Советском Союзе существовали частное предпринимательство и культурное разнообразие. Но к концу десятилетия НЭП был свернут, Сталин подавил внутрипартийную оппозицию и стал единоличным правителем, а литераторов в 1934 году объединили в Союз писателей, единственным творческим методом которого стал социалистический реализм. Так, сам того не ведая, Михаил Зощенко стал пропагандистом сталинизма на Западе. В 1940 году Елизавета Фен издала свои переводы отдельной книжкой. 5 годами раньше книга Зощенко на английском вышла в Америке. Она называется «Russia Loves» – «Россия смеется». О ее переводчике Хелене Клейтон мне не удалось найти никаких биографических сведений. Издания эти не переиздавались и давно стали раритетом. Специалисты по русской литературе, конечно, знали Зощенко, но в круг чтения широкой публики он не вошел. А после 1946 года Зощенко перестали публиковать и в Советском Союзе. Вторая волна интереса к Зощенко возникла в 60-е годы. Сборники его рассказов в новых переводах вышли в США и Англии в 62-м и 63-м годах. В 74-м была издана по-английски книга «Перед восходом солнца», в 84-м «Возвращенная молодость». Наконец, в 89-м и 2000-м еще два сборника рассказов. И вот теперь, наконец, пришел черед цикла «Сентиментальные повести». Их перевел Борис Дролюк, которого мы уже знаем по переводам Бабеля. Книга только что вышла, но на нее уже появились первые рецензии. Романистка Джанет Фич назвала перевод Бориса изобретательным, а юмор Зощенко – юмором висельника. Уже одно это говорит о том, что переводчик выполнил свою задачу. Если жизнь – комедия для думающих и трагедия для чувствующих, то Зощенко представляет нам комедию, сквозь которую проступает контур невысказанной трагедии, пишет Фич. Роберт Чандлер, переводчик, с которым мы еще встретимся в этом цикле, называет Бориса Дролюка первым переводчиком, которому удалось передать по-английски природу зощенковского юмора, и отмечает его непогрешимое чувство ритма. Борис, конечно, рад этим похвалам, но сам он по натуре скромный человек, поэтому на мой вопрос, какого он мнения о переводах своих предшественников, ответил так.
Мне кажется, что есть хорошие переводы, есть просто неплохие переводы, и есть, мне кажется, не очень хорошие переводы. Это не вина, мне кажется, переводчиков, а просто так произошло, что иногда занимались переводами не профессиональные переводчики, а именно ученые. И когда ученые занимаются переводами, то иногда результаты прекрасные, а иногда есть недостатки.
А вам не кажется, что существует проблема восприятия Зощенко? Его ведь часто воспринимают как юмориста или даже как сатирика. И это мешает, потому что Зощенко уж во всяком случае не только юморист.
Абсолютно, абсолютно. Он поэт, я бы даже сказал. Не только юморист. И понимает трагедию жизни. Он понимает, что жизнь – бессмысленная вещь. Часто бессмысленная. А юмор – это механизм защиты. Это защитный механизм против бессмысленности.
Сентиментальные повести стали ответом Зощенко на партийное давление, на требование создавать идеологически правильные произведения. Вот начало повести «Страшная ночь». По моей просьбе этот и другие отрывки из Зощенко читает мой коллега по радио «Свобода» Иван Толстой.
Читатель пошел какой-то отчаянный. Накидывается он на любовные французские и американские романы, а русскую современную литературу и в руки не берет. Ему, видите ли, в книге охота увидеть этакий стремительный полет фантазии, этакий сюжет, черт его знает какой. А где же все это взять? Где взять этот стремительный полет фантазии, если российская действительность не такая? А что до революции, то опять-таки тут запятая. Стремительность тут есть, и есть величественная, грандиозная фантазия. А попробуй ее написать. Скажут неверно, неправильно скажут. Научного, скажут, подхода нет к вопросу. Идеология, скажут, не ахти какая. А где взять этот подход? Где взять, я спрашиваю, этот научный подход и идеологию, если автор родился в мелкобуржуазной семье, и если он до сих пор еще не может подавить в себе мещанских корыстных интересов к деньгам, к цветам, к занавескам и к мягким креслам? Эх, уважаемый читатель, беда, как неинтересно быть русским писателем. Иностранец тот напишет ему, как с гуся вода. Он тебе и про Луну напишет, и стремительность фантазии пустит, и про диких зверей наплетет, и на Луну своего героя пошлет в ядре в каком-нибудь. И ничего. А попробуй у нас сунься с этим в литературу. Попробуй, скажем, в ядре нашего техника Курицына Бориса Петровича послать на Луну. Засмеют, оскорбятся. Эва скажут, наплел собака. Разве это скажут возможно? Вот и пишешь с полным сознанием своей отсталости.
Фрагмент, который мы сейчас слышали, цензура вычеркнула из издания 1936 года. Автор книги «Художник и власть», специалист по истории советской цензуры Арлен Блюм, цитирует сводку нарушений политико-идеологического характера, которую цензор Шапунов направил в ленинградский обком ВКПБ. Эти и подобные им рассуждения автора, звучавшие в свое время, возможно, иронически, сейчас звучат политически неприемлемо и двусмысленно. Всего вычерков и исправлений сделано более чем на 30 страницах. Одну из повестей «Люди» Шапунов снял целиком. Он мотивировал свое решение так. Сентиментальная повесть, как ее характеризует автор, опубликована впервые 13 лет назад, и переиздание ее сейчас, в эпоху сталинской конституции, когда человек, люди являются самым ценным капиталом, политически нецелесообразно. Самое печальное, что сентиментальные повести по сей день издаются в исковерканном сталинской цензурой виде. Борис, насколько я понимаю, вы пользовались ранними изданиями.
Я сравнивал ранние варианты с вариантами 1936 года, и там, где мне казалось, он сделал изменения именно потому, что он боялся, что это как-то не понравится вождям, в этих случаях я восстановил ранний текст.
Вот еще один пример. Повесть «Веселое приключение». В интернете сегодня сложно найти вариант, который мы сейчас услышим. Читаем по изданию 1927 года.
Нет, не может автор с легким и веселым сердцем прилечь на кровать с книжкой русского писателя. Автор для душевного успокоения предпочитает взять какую-нибудь иностранную книжку. В самом деле, иностранцы очень уж приятно пишут. Кругом у них счастье и удача, кругом полное благополучие, герои все как на подбор красивые, ходят в шелковых платьях и в голубых подштанниках, в ваннах чуть ли не ежедневно моются, а главное масса бодрости, веселья и вранья. Конец, конечно, счастливый, и вообще вся книжка закрывается с полным успокоением и с полной сердечной радостью. Даже такая неустойчивая вещь, как погода, и та берется определенно хорошая на протяжении всей иностранной книжки. Солнце светит и греет, масса зелени и воздуху, тепло, духовые оркестры поминутно играют, ведь это же прямо нервы успокаивает. Теперь нарочно возьмем нашу дорогую русскую литературу. Погода взята по большей части ерундовая, либо метель, либо буря, либо ветер дует в морду герою. Герои же, как нарочно подобраны, нелюбезные, то и дело ругаются, одеты плохо. Вместо веселых и радостных приключений описываются кровавые стычки из эпохи гражданской войны, либо вообще чего-нибудь описывается, от чего клюешь носом. Нет, не согласен автор с такой литературой. Пущай в этой литературе много хороших и гениальных книг. Пущай в этих книгах черт знает какие глубокие идеи, разнообразные слова. Не может автор найти в них душевного равновесия и радости. И почему это французы могут изображать отличные и успокоительные стороны жизни, а мы не можем? Да что вы, товарищи, помилуйте, хороших фактов, что ли, не хватает в нашей жизни? Или легких и бодрых приключений не достает? Или, по-вашему, ощущается недохватка в красивых героинях? Что вы, дорогие товарищи, все есть, если поискать. И любовь, и счастье, и благополучие, и красивые герои, и яркая бодрость, и наследство, и ванны, и голубые подштанники, и выигрышные займы, по которым можно выиграть 100 000. Все это есть в нашей жизни. Зачем же тогда засорять эту жизнь и сгущать черные краски? И так-то много скучного и бедного в наши переходные дни. Зачем же еще литературой подбавлять пару? Нет, не согласен автор с нашей высокой литературой.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый выпуск авторской рубрики Владимира Абаринова «Муза на экспорт». Михаил Зощенко.
Теперь вот такой интересный вопрос, Борис. Я помимо переводов читал дискуссии переводчиков Зощенко на английский язык. Они обсуждают, какой бы найти аналог в американской литературе. И находят. Один из таких аналогов – Дэймон Раньон, которого вы, Борис, конечно, знаете. Это, по-моему, интересная параллель. Но вы, Борис, в своей заметке предлагаете другой вариант – Роберт Бенчли. Я боюсь, что российской аудитории очень плохо известны эти имена. Не могли бы вы оценить и Раньона, и Бенчли с точки зрения их соответствия Зощенко?
Мне кажется, в случае именно сентиментальных повестей Бенчли больше похож на Зощенко, потому что он пишет от лица мелкого буржуа, в то время как Дэймон Раньон пишет от лица пролетариата. Если бы я переводил другие рассказы, ранние рассказы, очень короткие рассказы 20-х годов, я, наверное, бы использовал Дэймон Раньон. В этом случае мне подошел именно Бенчли.
Думаю, далеко не все читатели замечают эту смену рассказчика, а ведь она очень важна. Рассказы 20-х годов – это рассказы слесаря, маляра, в крайнем случае конторщика. А сентиментальные повести написаны от лица Ивана Васильевича Коленкорова, который родился в мелкобуржуазной семье дамского портного и принадлежит к правому крылу попутчиков. Это цитата из предисловия к изданию 28-го года. А в 30-е годы никаких попутчиков в литературе уже быть не могло. Если это слово и употреблялось, то только в негативном смысле. А все-таки, Борис, в чем вы видите соответствие Бенчли Зощенко?
Ну, допустим, вставные фразы. Бенчли употребляет те же самые вставные фразы, как и Зощенко. Все эти «что ли», «скажем», «то есть», «этаки». Они показывают неуклюжесть повествователя, конечно, с одной стороны, но с другой стороны, расставлены очень метко, с поэтической точностью. Это как музыка. И сохранилась одна запись Зощенко 1933 года, в которой он читает свой рассказ «Расписка». Он даже не читает, а поет. И Бенчли именно так писал, как музыкант, неуклюжий музыкант, но с точностью. И само произношение у Зощенко было музыкальное. Чуковский описал его произношение. Он говорит, у него было мягкое произношение, по-южному мягкое. Долгое время не знали точно, где Зощенко родился, в Петербурге или в Полтаве. На самом деле он родился в Петербурге, но манеры у него были украинские.
Послушаем начало этой записи. Михаил Зощенко, «Расписка», читает автор.
Поговорим о любви, о справедливости и человеческой хитрости. Не очень давно в городе Саратове произошло такое, я бы сказал, оригинальное событие. Один безидейный молодой человек, некто Сергей Хренов, браковщик-приемщик с одного учреждения, начал ухаживать за одной барышней, за одной, скажем, работницей. Начали они вместе гулять и выходить, начали под ручку прохаживаться, начали разные всякие любовные слова произносить и так далее, и тому подобное, и прочее. А этот молодой фронтоватый браковщик однажды так замечает своей даме. Вот чего, говорит гражданка Анна Лыткина. Сейчас, говорит, мы гуляем вместе, ходим, и, безусловно, говорит, совершенно не можем еще предвидеть, чего из этого будет и получится. И говорит, будьте любезны, дайте мне на всякий случай расписку, мол, в случае чего, если произойдет на свет ребенок, то никаких претензий вы ко мне иметь не будете, или она была в него слишком влюблена, или этот Франтик заморочил ей голову, но только она не стала с ним понапрасну спорить, а взяла и подписала ему бумажку.
В чем для вас, Борис, состоял главный вызов, главная проблема при переводе Зощенко?
Именно, мне кажется, язык, эффект его прозы. И для того, чтобы перевести этот эффект, нужно найти ритм. Это требует воображения и свободы, и эти задачи меня очень интересуют. Для переводчика это как испытание огнем, перевести Зощенко. Я очень люблю такие испытания.
Ну, тогда перейдем к испытанию. Послушаем отрывок из повести «О чем пел соловей» в исполнении Ивана Толстого.
На эти строчки о любви автор уже предвидит ряд жестоких отповедей со стороны научных сотрудников. Это, скажут, товарищ, не пример, собственная ваша фигура. Что вы, скажут, в нос тычете свои любовные шашни? Ваша, скажут, персона несозвучная эпохи и вообще случайно дожила до теперешних дней. Видали? Случайно. То есть, позвольте вас спросить, как это случайно? Что ж, прикажете под трамвай ложиться? Да, это как вам угодно, скажут. Под трамвай или с моста. А только существование ваше ни на чем не обосновано. Посмотрите, скажут, на простых, неискушенных людей, и вы увидите, как иначе они рассуждают. Ха! Прости, читатель, за ничтожный смех. Не далее, как вчера, автор вычитал в «Ленинградской правде» о том, как один мелкий кустарь, парикмахерский ученик, из ревности нос откусил одной гражданке. Это что, не любовь? Это, по-вашему, жук нагадил? Это, по-вашему, нос откушен для вкусовых ощущений?
Жук нагадил. Заковыристая задача. У вас «It's nothing to sneeze at». На дороге не валяется, это вам не шутки, ну, как-то так.
Отсебятина, конечно, но, мне кажется, Зощенко ему бы понравилось.
А вот и не отсебятина. Есть такой словарь Александра Бурака, дополнение к русско-английским словарям. Там выражение «не жук нагадил» переводится именно так, как у вас.
Отлично, тогда я попал точно.
Пойдем дальше. Старуха Дарья Васильевна Рундукова побаивалась, как бы из-за жилищного кризиса ихнюю квартиру не уплотнили бы вселением какого-нибудь грубого и лишнего элемента. Тут ведь надо знать, и что такое жилищный кризис, и что такое уплотнить.
Конечно, но я думаю, что контекст объясняет достаточно, о чем идет речь. И те, которые сейчас читают Зощенко, скорее всего, смогут что-то узнать о жизни в Советском Союзе в 20-х годах, из учебников, в интернете. Я даю читателю столько информации, сколько нужно, чтобы найти больше информации.
А ведь есть английское слово «чам», «чамен». Это из Диккенса, помните, крошка Дорит. Арестант в тюрьме платит, чтобы иметь право выбрать себе сокамерника. Ну, или чтобы к нему вообще никого не подселяли. Вы считаете, это слово не подходит в данном случае?
Не подходит, потому что, во-первых, это британское выражение, во-вторых, это связано с 19 веком, а мы здесь. Я постарался перевести все это на язык Калинкорова, мелкого буржуа 20-х годов, который, скорее всего, не знаком с британской лексикой.
На сайте Amazon отзывы на книги пишут не только профессиональные литераторы, но и простые читатели.
Один американец написал, что Зощенко напоминает ему телесериал «Сайнфелд». И для меня это наивысший комплимент, как вы можете себе представить.
Да, это высокая оценка. «Сайнфелд» считается одним из лучших ситкомов, и американцы его очень любят. И все-таки, американцам смешно, но сознают ли они весь трагизм обыденной жизни, как сознавал его Зощенко? Знаете, как сказано в повести «Аполлон и Тамара»? Никто никогда не узнал, какая катастрофа разразилась над ним. И была ли катастрофа? Вернее всего, что ее не было, а была жизнь, простая и обыкновенная, от которой только два человека из тысячи становятся на ноги. Остальные живут, чтобы прожить.
Но мне кажется, именно сентиментальные повести передают универсальный трагизм Зощенко, а не только советский трагизм. Короткие рассказы 20-х годов – это, конечно, советская трагедия, те, которые написаны от лица рабочего. А эти рассказы, которые написаны от лица Калинкорова, мне кажется, они универсальны. Это мировая тоска. И вы знаете, в 46-м году, перед тем, как его исключили из Союза писателей, Сталин назвал Зощенко проповедником безыдейности.
Да, такое название надо заслужить. примерно через 6 лет после постановления ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», за которым последовал доклад Жданова с зубодробительной критикой в адрес Ахматовой и Зощенко, в Ленинград приехала группа английских студентов. Они попросили пригласить на их встречу с писателями Ахматову и Зощенко. Вот цитата из отчета об этом событии, направленного в отдел культуры и науки ЦК КПСС. Затем был задан вопрос Ахматовой и Зощенко в таком плане. Вот в докладе Жданова вас критиковали. Как вы считаете, не вступая в сделку со своей совестью, эта критика была правильной или нет? Зощенко ответил, что с критикой был не согласен, о чем и написал в свое время письмо Сталину. Затем он путанно доказывал, почему не согласен с критикой, что якобы в 20-х годах не было советского общества, было мещанство, против которого он и боролся. Сейчас снова остро поставлен вопрос о сатире, но этим оружием надо пользоваться осторожно. «Теперь я буду снова писать, как велит мне совесть». Ответ Зощенко был встречен аплодисментами со стороны английской делегации. Второй выступила Ахматова. Она лаконично заявила, что постановление ЦК правильное и критика тоже. На партийном собрании Ленинградского отделения Союза советских писателей, состоявшемся 25 мая, писатели строго осудили выступление Зощенко как антипатриотическое, который никаких выводов не сделал из постановления ЦК КПСС о журналах «Звезда» и «Ленинград». Конец цитаты. То есть все началось сначала, уже при Хрущеве. Ну, понятно, Ахматова сказала, что согласна, чтобы отвязаться. Но как можно было задавать такой вопрос? Неужели студенты ожидали, что Зощенко согласится с такими названиями, как «подонок», «пасквилянт» и «пошляк» с насквозь гнилой и растленной физиономией? Он, в конце концов, русский офицер и дворянин.
Он был очень смелым и иногда слегка глупым человеком в этом отношении.
Я бы сказал, безрассудно смелым.
Да, безрассудно смелым.
С нами был Борис Дролюк, переводчик Михаила Зощенко на английский язык. Кстати, о музыкальности Зощенко. Его связывала близкая и нежная дружба с Дмитрием Шостаковичем. Они даже собирались сочинить что-нибудь вместе, но так и не собрались. Думаю, уместно закончить эту передачу вальсом Шостаковича из джазовой сюиты номер 1. Нидерландский королевский оркестр концерт Гебау, дирижер Рикардо Шаи, запись 93-го года.
Secluded rendezvous that overlooks the avenue with someone sharing a delight. Chat, this and that, and cocktails for two as we enjoy a cigarette to some exquisite chansonette. Two hands are sure to slyly meet beneath a serviette with cocktails for two. My head may go really, but my heart will be obedient with intoxicating kisses for the principal ingredient.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Том Вулф. Триумф нонфикшн. Анна Каренина. Балет-мелодрама.